Итак, начинаем 149-е занятие. И мы продолжаем, я, собственно, продолжаю рисовать портрет жены. А когда смотришь на портрет художника, нарисовал портрет, то видишь черты лица. Ну, если это не тот портрет, который хочет выразить просто идею какую-то, а мне человек, там есть идея выражена в человеке, а действительно портрет человека. Тогда за этими чертами проявляются какие-то качества, могут возникнуть. Жизнь человека, жизненный путь, он тоже складывается из поступков, а поступки возникают из качеств. Черты лица – нет проявления качеств, то, что внутри. Поступки тоже не на пустом месте, они возникли из качеств. Дальше, если это художник очень хороший, к примеру, Рембрандт. Вот когда смотришь на картину, там возникает еще какой-то пласт. Эти черты, за ними прослеживаются качества, а качества, они тоже не на пустом месте. Они как-то откуда-то вырастают и выходят, что ли. Я говорю про свое восприятие его картин, портретов. Почему-то есть этот пласт в человеке, есть поступки, есть качества, но тоже есть этот скрытый пласт, на котором это все стоит. И у человека не один, по-видимому, пласт, а несколько пластов. И свойство человека неординарного, что вот эти пласты, они проявляются. Не только этот один скрытый пласт, но еще и другие. И вот это делает тогда человека неординарным. Потому что это, вот эта его скрытая вещь проявляется уже на поверхности, в действии ходит. Здесь неординарное. Мы читаем предложение какое-то, оно несет в себе информацию. Хорошо, знакомиться с информацией. Дальше, если это предложение с хумаш, пасук уже не просто предложение, там за этой простой информацией, значит, сразу стоит. Есть этот пласт скрытый, и не один, как мы знаем. Можно углубляться и углубляться. Вот исходя из этого, концепция видимого, откуда оно возникло, и пластов, будем исходить написание портрета жены. Значит, сегодня глава будет про Ита и люди. Про это пойдет речь. Человек, когда имел с ней дело, он чувствовал, что он для нее интересен. Она вызывает у него живой интерес. Ну, это было нетрудно почувствовать. Человек не бревно, он это чувствовал. Почему? Потому что он действительно был этот живой интерес к человеку. Но здесь не все так просто. Живой интерес к человеку. Чтобы понять, что это такое, надо сделать определенные оговорки. Вот один вариант живого общения. Любой человек для себя, он, конечно, интересен. Каждый для себя представляет интерес. Это не просто интерес, а живой интерес. Человек живет с собой на своем уровне. Дальше, поскольку это вот его внутреннее такое свойство, быть живым и интересоваться собой, он это должен как-то проявить. Любое свойство требует проявления. Я художник. Ему надо написать картину, иначе его внутренность толкает на это. Для этого нужен холст. И вот это то, что если художник он хочет вынести наружу, нуждается в холсте. Без холста ничего не получится. Один человек общается с другим. Ему хочется выразить вот свой живой интерес к себе. Ну, он не может это просто в пространство выдать. Художник нужен холст, ему тоже кто-то нужен. Ну, не корову же взять, не под корову же заниматься самовыражением. Нужен другой объект, человек. Это живое общение основано на том, не то, что оба равноправны здесь. Один действительно имеет живой интерес к себе. Другой как объект, на котором можно его проявить. Это как холст для художника. Что-то интересует он сам, второй его не интересует, он для него живой только постольку, поскольку он включен в это живое самовыражение. Другой человек его не интересует, на самом деле, по существу. Я не ставлю никаких оценок, плюс-минус, просто констатирую факт. Вот такой факт имеет место. Это один из вариантов живого общения с другим человеком. Общение действительно живое, другой человек – это как объект, на котором можно себя выразить. Другой вариант, ну, возьмем уже более тесный уровень, скажем, семья, семейный узел. Значит, другой человек, муж, жена, ребенок, родитель, пусть жена для красоты, или муж. Чем является, ну, как-то воздействует на человека этого? И это воздействие может быть позитивным или негативным. Оно может, он может давать другому жизненную силу, либо забирать ее. В этом взаимоотношении один с другим, один воспринимается как какой-то раздражитель внешний. Он может быть хорошим или плохим, давать или забирать энергию. Но это вот не то, что он интересен, он воспринимается как существо, воздействующее на тебя. Это то живое общение. А здесь оно живое между двумя людьми. Но здесь тоже нет интереса к другому человеку, на самом деле. Ну, на самом деле себя представляет и такое, нет. Человек раздражитель. Это другой вид живого общения. А, значит, как было с женой? Ну, она мне несколько раз говорила странную вещь, сама удивлялась. Она говорит, что люди со мной делятся, про себя рассказывают, про супруга рассказывают. Знаешь, один-два человека. Это вот явление. Я, говорит, сама про тебя никому не рассказываю. Это вопрос. Почему вот это живое общение работало только в одну сторону? Это ее удивляло. Но это был факт. И вот за этим что-то стоит. Мы видим качество, что человек был интересен, как показатели этого, что вот люди к ней обращались и делились с нею тобою. И они понимали, что они для нее интересны. Если бы не было такого, не было бы этого процесса. Так вот, что за этим стоит? Какой пласт стоит за этим качеством уже? Для нее уже что-то возникало на каком-то занятии. Было интересно абсолютно все. Ей было интересно читать книги про любовь, про область. Учиться было интересно, все было интересно. Почему так? На чем это было основано? Ну, можно просто сказать, человеку было интересно, все, бывают такие люди, которым все интересно. Но с другой стороны, вот за этим интересом ко всему, это нечто, про что я сейчас скажу. Почему действительно объективно это вот творение интересно человеку или нет? Раз все интересно, значит, что творение, все его проявления интересны. Кто за этим стоит? Кто создал творение? То ли написано кто? Шелмалким, творец мироздания. Если он создал творение, ну, наверняка, нет тени сомнений, что творение получилось интересным. Так ведь? Если он создал это явление, другое, третье, любое, поскольку это он создал, значит, в этом создании есть интерес. Дальше можно видеть этот интерес, иметь к нему или нет, уже от человека зависит. Но объективно творение должно быть очень интересным. Это просто. Вот ей вот это основание, почему у нее все вызывало интерес. Вещь на самом деле была интересна. Но чтобы увидеть этот интерес, надо иметь дело с рукой Творца. Пусть неосознанно, но воспринимать творение, что вот оно действительно интересно. Почему? Ну, оно интересно, потому что ее Творец создал. Если интересно все, значит, неминуемо вот прослеживает эта связь, причина интереса. Ну и мы видели, в прошлый раз читал из творения Шаббат Бет Шемеш, как она воспринимала творение. Грандиозный художник, скульптор великий, изваял эти формы, очертил эти лики. В общем, она имела дело. Мы на Ближнем Востоке, разве можно быть ближе к небу? Вот ее восприятие. Значит, вот ее интерес был к творению, он был объективным, что она могла чувствовать это. Дальше очень просто. Что стоит в центре творения? В центре стоит человек. Если интересно само творение по себе, каждый ее элемент, человек тем более, самое интересное в творении. Вот поэтому люди у нее вызывали интерес. Вот причина. Человек был частью творения. Она умела, так сказать, видеть, вот, иметь контакт с творением по тому, как оно создано. Ей были интересны люди. Это вот первый пласт, стоящий за этим интересом человеку. Второй пласт. Она не просто видела человека, но она видела его изнутри. Если видишь человека изнутри, ну, к нему будет специальный интерес, понятно. Видишь в нем то, что другие не видят. Сам себя это не видит, не знает. Это особый интерес. Знаешь, здесь некоторая проблема. Что значит видеть человека изнутри? Что это обозначает? Я пытаюсь нарисовать портрет жены. Если вот это не донести, то в портрете исчезнет важная очень деталь. Называется внутреннее видение. Что это такое? Это трудно объяснить, что вещь трансцендентная. Я попробую. А тут, так, если имеешь перед собой портрет, должен всматриваться, чтобы понять, что там. Слушаешь, надо слушаться. Услышать, что я буду рассказывать сейчас. Требуется от слушателей в комнате или в компьютере умение услышать. Вещь скрытая пойдет. Что такое увидеть внутренний мир человека? Видеть человека изнутри. Значит, видишь выражение лица человека. Ну, действительно отражает, ну, скажем, настроение человека. Пусть он совсем не обязательно. Человек может быть печален, чем-то огорчен, но не хочет это показывать другим. Он надевает как бы маску на себя, на свое лицо. И вот так предстает. Остается один, и совсем другое. Отвечающее ему состояние. Но даже если видишь человека, когда он наедине с собой, все равно по лицу не увидеть, что у него внутри. Потому что лицо, хотя оно и отражает, но это не как в зеркале. Смотришь он на себя в зеркало, видишь отражение. Это как бы лишь след того, что внутри. Что не всегда явный, а размытый какой-то. Дальше есть такие люди, которые могут почувствовать человека. Не просто вот увидеть его лицо и что-то про это сказать, а почувствовать человека. Вот есть специальное какое-то чувствовать другого. Тогда он может проникнуть уже поглубже. Дальше можно еще дальше пройти. Например, человек имеет такой дат, такое свойство разума, которое могут проникать, сильный дат. Дат, в отличие от других качеств, он работает с внутренним в человеке. То внутреннее его свойство постигать внутреннюю сторону предмета, это дат. Если он на уровне своего дат может подключиться к другому, тогда он может проникнуть вот в нечто более скрытое, чем область чувственного восприятия другого. Это надо иметь развитые такие даты, чтобы это иметь. Но это вот более глубокое проникновение в человека уже. Так мы видим три уже уровня. Первое – просто всмотреться в черты. Второе – это почувствовать человека. И третье – это вот подключиться к нему как бы изнутри. На уровне дат уже. Не на уровне чувства, а изнутри. На уровне дат. Понимание как бы внутреннее. Но это еще не значит, видишь внутренний мир человека. Не видишь человека изнутри. Это другое. Проникновение есть, но не есть, видишь внутреннюю сторону человека. Что это такое? Аналог. Пророк. Пророк мог видеть как бы вещи, которые там наверху находятся. Душа это видела. Дальше он доносил этот образ до других. Он говорил, скажем, про какого-то орла. Видел орла? Он рассказывает про этого орла. На самом деле, для него это не тот орел, которого мы видим. Это там вот что-то наверху, внутренняя суть как бы этого орла, который он увидел, как мы видим этого орла, только своим внутренним зрением. Есть внутреннее зрение. Оно настолько же явно, как внешнее. Вот пророк им обладал. Это он видел орла изнутри. Ну, я не говорю, что это было вот видение пророка. Нам говорят, что нет сейчас пророков. Но вот эта сила внутреннего видения, она вот из той области. Есть внутреннее зрение. И, ну, мне так случилось по жизни, я нескольких человек встречал, которые имели внутреннее зрение. Но она от них отличалась. Они этим внутренним зрением видели вот этот внутренний предмет, как бы, внутреннего орла. Но этого внутреннего орла есть еще своя душа, как у любого объекта. Есть объект, а есть у него душа, внутренняя часть. Они ее не видели. А Риточка имела касательство к этому. Я не знаю, сколько явное, но определенно имела. Это было вот внутреннее зрение на внутреннем уровне. Это я отличал от остальных. Тех немногих, кого мне удалось, значит, случилось по жизни встретить. Это вот ее второй пласт. У Ривки, моей праматери, было это, вот это зрение пророка. Маш написано, у нее внутри происходит борьба двух детей, Исаак и Яков. Она пошла к Ашем спросить. Зоэр объясняет, она пошла к Шейм де Эйвер. Шейм де Эйвер, то есть двум праведникам того поколения узнать. Можно так сказать, но он говорит, нет, совсем другое. А сука пошла к Ашем. Не надо было никому ходить. Она имела вот этот контакт с Хакодеш Борух и спросила у него. Это коих пророка? Так. Вот несколько слов о, несколько примеров проявления вот этого коих жены, это внутреннего видения. Ну, во-первых, у нее были сны. Интересные иногда. И не то, что один и два. И не то, чтобы очень уж часто, и не то, чтобы часто, но случались. На одной из них я рассказывал, не оглашая ее по имени, потому что она сидела тут, и это было явно ни к чему. Но сейчас это могу себе позволить, она слушает это занятие. Из комнаты, которая, из другого измерения этой комнаты, пусть слушает, я уже не беспокоюсь за нее. В этом смысле. Она не пострадает. Один из снов был такой. Она видела метро, в поезде, в вагоне люди, движется остановка. Люди выходят из этого поезда, из этого вагона. Разные направления, каждый в свое. Потом поезд снова двигается, они снова оказываются в этом вагоне. И до следующей остановки. Там точно так происходит. И такой сон она видела. Это сон о том, что вот происходит с поколением сейчас. С одной стороны, это вот все движутся в каком-то одном направлении. С другой стороны, живут все по-разному. Полная разъединенность. Она чувствовала эту разъединенность людей. Просто люди расходятся, да? Внутри чувствовала это. Нет, это чувствовалось во сне. Это вот пример того, как она ощущала то, что в творении происходит. В нашей действительности. Это не единственный случай. Она могла увидеть наяву, не просто во сне, а пейзаж Эрец-Исраэл давних времен. Или вообще вневременной какой-то пейзаж. Как-то ей пришло, я не помню, не хочу вот фальшивить, только правду говорю, не помню, то ли во сне, то ли наяву. Но она видела типа пейзажа, кусок природы, я еще не буду описывать, она мне все это расписала, но это было как дважды два, это Ганейден. Описывала краски, что она видела, эти. Она умела описывать, а я умела слушать, потому что жена рассказывает. Вот это был Ганейден. Другой пример. Вот перед вами картина в этой комнате, я показываю, в компьютере не видят, вот эта голова. У нее были специальные отношения с этой головой, с этой картиной. Она себя очень чувствовала неуютно. Она чувствовала, что я под наблюдением. Ну, вы смотрите, я смотрю на эту картину, какое там наблюдение? Картина и картина. Я под наблюдением. И это мне мешает, она говорит, мне эта картина мешает. Раньше ты уходил в Ешиву, я была одна в квартире. Сейчас я не одна, я под постоянным наблюдением. Но они знают, что ты КГБ здесь, что ли? Чем кончилось? Она стала вот в той комнате, в спальне моей. Там есть стол, она там находилась в течение дня, что она не хотела быть под наблюдением. Потребовалось долгое время, там, год-два, может три, я вот не могу сказать точно. А потом теперь я могу быть с ним. Он же смягчился по отношению ко мне. Вот она видела, это внутреннее видение. Другой день в шаббат как-то, я стою около вот этого стола. Она говорит, на тебя от этой картины идет пучок света, кноп света. Я ничего не вижу, не чувствую. Ведь я вижу. Я меняю положение в комнате, пучок за мной. Она видела. Там вот другая картина висит. Я мог тоже рассказать про нее, но я не буду, потому что она мне запретила. Там однажды такая вещь случилась, говорю, не, я твой квартирант. Он говорит, я никому не рассказываю, и даже когда я умру, ты никому не рассказывай. Я не буду рассказывать. Просто констатация факта. Вот та картина тоже как-то очень стандартно у нее однажды сработала. Изменило ее физическое состояние, между прочим. Она себя чувствовала очень плохо, и вдруг все прошло моментально от той картины. Но что там было, я не буду рассказывать. Запрет. Уже на более простом уровне проявления разоведения. Она, это часто случалось. Она смотрит на какую-то фотографию в журнале, скажем. Говорит, о, это похоже вот на того. Смотри, как две капли воды. Ну, не как две, очень-очень похоже. Вот прямо то лицо. Я смотрю, пытаюсь вникнуть. Я обнаружу некоторые свойства после пристального внимания. Да, действительно, что-то есть такое. Напоминает. Она ментально это ловила. Она видела человека изнутри. На этом уровне я видел, да, это вот тот же самый, та же самая модель. Вот эта фотография стоит за старца, я показываю на полке, что у меня. Интересная история была. Шаббат тоже. Она читает Мишпаху, журнал такой религиозный. Я прихожу с шахрис, она мне говорит, вот посмотри на него, на фотографии, вот на обложке журнала вот это лицо. Узнаешь или нет, она меня спрашивает. И я начинаю смотреть. Пару минут смотрю очень внимательно. Говорит, ты знаешь, он на меня похож. Она говорит, абсолютно. Потом, через несколько лет, вот так эта фотография здесь появилась. Она вырезала это из журнала, эту обложку, и вставила в рамочку. Вот теперь это у нас. Дальше я уже не буду вскрывать, что стоит за этим сходством между этим человеком и мною. Там вещи нелинейные явно были. И как этот человек, кстати, из мира Ишивы, я там однажды встретил, куда я хожу. Ну, целая история, в которую сейчас ходить не буду. Что через несколько лет произошло, эта фотография у нас давно стоит, кто ходит, они знают. Она говорит, вот сейчас тоже не похож на него. Ну, я говорю, наверное, я изменился, поэтому на том уровне, в том вот самом возрасте, несколько лет назад, я действительно был на него похож. Сейчас я уже ушел с того места, не похож, она это сразу увидела. Она не могла так видеть вещи. И вот это внутреннее видение человека, творение человека, естественно, оно вызывало к этому человеку специальный интерес. И там говорит, о, не как мы привыкли, вот у человека был индивидуальный подход к другому. А мы видим, основа этой индивидуальности у нее была совсем другого уровня. У нее был действительно живой интерес, который шел вот с этого второго пласта уже. Не просто вот часть творения в этом смысле интересна. А это вот внутренний взгляд на эту часть творения, видение специальное. Вот в этом был ее интерес. А дальше был еще третий пласт, мы про него позже будем говорить. Я тоже стоял за этим интересом. Девушка была многоплановая. Ну, я зря сказал, была, она сейчас есть, просто в другом измерении находится. Я ошибся. Девушка многоплановая. Ша многоплановая. Так вот. И вот, имея вот это внутреннее видение, оно создавало проблемы. Оно было обременительно для нее. Почему? Не просто человек не каждый человек светлый. Сделан рентген внутренний, то там будет затемнение, это у любого. Если видишь эти затемнения и воспринимаешь их, ну, какой интерес с ними делать? Наоборот, если видишь что-то неприятное, а затемнение всегда неприятное, они должны отталкиваться. И она мне говорила, что я бы предпочитала не иметь это внутреннее видение на людей. Мне оно не нужно, зачем оно мне? Ну, человек. И все, я бы простой человек, что зачем мне нужно это видение? Но что интересно, вот обладая вот этим, так, с одной стороны, вот этим объективным отталкиванием от человека, тем не менее, никогда не было отталкивания к человеку. Никогда. Наоборот. Это не являлось препятствием для внутреннего контакта. Это внутренний интерес к человеку. Это вопрос, почему так? Откуда это взялось? Вроде, откуда взялась эта сила, противоположная вот этому видению негатива? Это вопрос, над которым мы сейчас будем работать. Так. Значит, начнем с предмета. Она имела какой-то предмет, и она его, в общем, как правило, никогда не выбрасывала, хранила. Я уже про это говорил как-то. Вот вещь могла у нее быть несколько лет. И потом как-то в случайном разговоре с кем-то выяснялось, что вот человеку что-то нужно, а у него как раз вот эта вещь и есть, то, что ему нужно. Это случалось не раз. В этот момент она очень радовалась. Ему она радовалась. Она воодушевлена была. Она со мной делилась, говорила, вот смотри, я хранила эту вещь, вот она лежала несколько лет. И вот оказался человек, сказал, что вот она ему и нужна. У нее было воодушевление внутреннее в этот момент, чем она была обусловлена. Двумя вещами. Первое, она рада была за человека, что она может сделать человеку хорошее. Две вещи. Рада за человека, и что может сделать человека хорошим. Два аспекта. И она любила делать людям хорошее. Но здесь был, по-моему, еще другой аспект, более важный. Она радовалась в первую очередь за эту вещь. Что вещь для нее была живой. Она разговаривала с вещами. А живая вещь, она требует функционирования. Как-то действует, задействована должна быть, значит, к чему жизнь? Лежит в комоде, в ящике, там нет никакой жизни. Жизнь – это функционирование вещи. И вот оказалось, что вещь действительно, теперь она может функционировать, теперь она полноценная. Теперь она действительно в творении. Поэтому, когда она видела человека, и он обращался к ней, она видела перед собой, хотя и видела этот изъян, но можно поправиться. Есть вещь. У нее, значит, что-то там не так. Надо поправить ее, зачем выкидывать мусор. Если можно поправить, надо поправить, зачем выкидывать. Можно починить. Так и с человеком. Можно как-то поучаствовать, чтобы исправить, нести свою лепту. Это перекрывало этот негатив. Наоборот, есть негатив, можно поправиться. Значит, что за этим стоит? Какой пласт? Вот это сейчас подумаю, что за этим стоит, свойство. Когда она делала что-то, она делала это очень основательно, и она этим гордилась. Она много раз мне говорила, если я делаю что-то, вот дело должно быть доведено до конца и хорошо сделано. Она знала за собой это, и это ей доставляло удовольствие, что вот у нее есть такое свойство. С другой стороны, если... Вот так сейчас делаем. Делают холодильник и специально делают, чтобы он вот 5 лет продержался и все. Специально в создание вещи вкладывается его ее разрушение. Так сейчас делают вещи. Она это не могла переносить, это ее доставало. Другой человек, ну он знает этот факт прискорбный, но это его не так уж сильно задевает. Такова жизнь, понимает, что для денег все делается. Надо, чтобы мир вертелся. Она не могла принять, хотя понимала. Вещь должна быть сделана. Почему? Что за этим стоит? А Кодыш Боруху сделал творение. Он сделал вещи так, чтобы они функционировали. Вот так он сделал. И мы видели, что она имеет дело с творением, которое Творец сделал. И отсюда у нее вот это свойство. Подражание Всевышнему. Она не отдавала себе на уровне разума отчет в этом, точно. Она очень крайне скромный человек. Но по сути вот это и было. Как он действует, так и я действую. И она, что здесь важно, вот я отмечаю, для нее это свойство в себе самой было очень важно. Почему? Почему это для нее важно? Для нее было важно вписываться правильно в творение. Ей надо было иметь правильное место в творении. Это мои формулировки сейчас, не ее формулировки. Она просто так жила. А это портрет этого, оценку. Ну, оценка именно такая. Она проживала это. Она часть творения Хакодыш Борху. Это с вещью сказывалось, ну и тем более с людьми. Она, значит, чем тут не просто вот функционирование, а когда Всевышний ведет творение, ну, творение, оно за счет людей же разрушается. Но он его исправляет, ведет к секуну завершающему. Так и она исправляла. И это вот в общении с людьми, это проявлялось. Сейчас мы посмотрим, как именно это было. Ну, одна из форм общения, когда люди к ней обращались просто. Трудная ситуация человека. Или пусть не трудная ситуация, но они имели какие-то вот идеи свои, там где-то что-то прочли, где-то что-то случилось, они с ней делились этим, узнать ее мнение. Сначала происходило сплошь и рядом, они к ней обращались, потому что они были уверены, что она их услышит. Она умела слушать людей. Ну, что стоит за этим случаем, мы видели, она изнутри видела человека. И не просто видела, а она была вот отзывчивой к нему. На этом внутреннем уровне. Почему? Потому что она воспринимала его как часть творения, и себя как часть творения. У него было специальное место в этом творении исправлять то, что есть творение. И когда кто-то обращается, значит, надо помочь исправить мнение какое-то, узнать у нее. Я скажу это мнение, человеку это нужно, я выскажу свое понимание. Здесь была, здесь, так сказать, есть и сопутствующие факторы, как бы сайд-эффект, что ли, побочные вещи, которые возникали. Она не просто принимала часть жизни другого, но она ему сочувствовала и соучаствовала. Две вещи. Сочувствие и соучастие. Вот это люди видели, и поэтому их обращение к ней носило постоянный характер. Не то, что раз обратились, так сложилось, и все. Это было постоянное явление жизни такого человека к ней обращаться. Почему? Потому что он чувствовал это сочувствие и соучастие. Две разные вещи. Человеку, скажем, плохо. Ну, потребность такая, чтобы кто-то понял, что ему плохо. Нормальная реакция человека. То есть не просто вот он его понимает, он ему сочувствует. Сочувствует понимание, как бы контакт уже на уровне таком, что вот тебе больно, мне тоже больно. Есть вот эта часть боли, которая испытывает на мне. И от этого человеку становится легче. И вот этот аспект у нее был, сочувствие другому, но на уровне как бы отклонения от нормы большой степени. Я уже говорил, что в молодости она могла просто цеплять на себя боль другого человека, физическую. Потом это с годами как-то ушло, но тоже бывало. Со мной это случалось у нее постоянно, до любого ее возраста, пока она была в здравом рассудке. Это создавало проблему. Она подключалась к человеку, но пусть уже не на физическом уровне. Но вот тот негатив, который был у человека, он у нее переходил. Это сайд-эффект, побочное явление, которое было абсолютно ни к чему. Иначе я и говорил тебе, это не нужно. Кстати, часть ее вот болезни, зажатость именно от этого. Или ты цепляешь на себя всякие негативы, которые бродят. И это, пагубно сказывается в нашей семье. Ты такая приходишь в семью. Я имею в виду с человеком, который несет негатив не свой, а другого, какая разница. Ну, она когда это слышала, что вот мне это не подходит, она работала над собой. Я говорил, ставь заслонку. И она, в общем, научилась это делать. В большой степени. Человек это не чувствовал, не ощущал. Он по-прежнему чувствовал сочувствие себе, что оно шло. Но назад она научилась вот ставить заслонку уже. У нее не шло. За годы надо научиться, что внутренние свойства человека. Это вот то, один из аспектов, которые привлекали ее к человеку сочувствие. И второе – соучастие. Это уже когда она могла действительно войти в положение человека и оттуда, из этого вхождения, дать уже совет, если не обращались за советом, или высказаться по поводу вот мнения какое-то, исходя из того, в какой ситуации был тот человек, который к ней обратился. Это соучастие уже. Это тоже было крайне ценно для того человека. Он видел, что человек с ним, на его стороне. Жена жалуется, приложила на мужа, или там на ребенка, или еще на что-то. Она была на ее стороне. Если муж, предположим, к ней обратился, но мужчины редко к ней обращались, хотя бывали случаи тоже. Она была на его стороне. Могла входить в положение человеку, за соучастие. Дальше. Другой пример ее живого общения с другим, вот этой заинтересованности внутренней. И тут я приведу два примера. Начну с двух примеров. Людей, которые сидят в этой комнате сейчас, они мне их рассказали. Они не исключение. Знаешь, не исключение. Первый пример. Человек, значит, у него есть страница в компьютере своя, и он вставляет туда вот свои идеи по поводу недельной главы. Периодически. Она это читала. Она понимает, что человеку который выставляет вот на страницу свою статью, небольшую, но вот то, что он, кажется, выдал, ему важно, чтобы его прочли. И хорошо иметь какой-то обратный эффект, отдачу какую-то от этого. Она это читает, она не может так перейти к следующему, она обязательно должна выступить в качестве человека, который ответит, какой-то даст комментарий на этот счет, как-то отзовется. Человек это чувствовал. Он не просто в пространство что-то сказал, а есть живой человек, который откликнулся, не просто живой человек, а вот Риточка. Такое участие такого человека, это его подкрепляло. Подставить свое плечо, что ли. Это один пример. Второй пример. Человек, она художница. Вот она, когда я сделал Шиву, рассказала такое. Ну и не надо было мне держаться до Шивы, я и так это знал. Потому что я в комнате находился, когда она это, значит, в этом участвовала, в этом человеке, эта художница. Человек художник. У нее тоже была страница там, Facebook. И она слала моей жене эти свои статьи тоже про недельную главу или там автору, что угодно. Чтобы та прочла и там исправила что-то. Значит, человек этот абсолютно не заботился там о запятых, о знаках препинания. Написано «корова через о» или через «а», ну какая разница? Идет поток словесный, который что-то выражает. И все, есть получатель этого потока. А там запятые, точки запятой, вообще верхний пилотаж, грамматика это все, буква, к чему это все? И ты это видела, и она не могла пройти мимо. Почему? Ну, она понимала, что если человек выходит наружу, на контакт с другими, он должен привести свою голову в порядок, он не может выйти в замызганном халатике своем, пятнами какими-то. Он должен представить себя перед другим, это нормально. Если он выходит вот в таком виде, это неуважение к тому, перед кем он вступает. Неуважение к нему. Второе, это неуважение к материалу, который он рассказывает. Он пишет про недельную главу истории. Как можно вот так представлять этот материал в таком замызганном виде, непотребном? Нельзя, чтобы так было. Вот она с этой женщиной работала над знаками препинания, над грамматикой, чтобы приучить ее к тому, что да, надо следить за этим. И достигла своей цели, так поняла, что да, действительно это важно. Это второй пример. Подставить плечо. Это первый пример. Второй пример. Исправить. Но не пройти мимо. В первом случае к ней обращались. За помощью, за советом каким-то, за мнением. Здесь нет, никто к ней не обращается. Человек идет, он ей знаком, она не может пропустить мимо то, что с ним происходит. Она может как-то поучаствовать, что-то улучшить. Она обязательно сделает. И таких примеров было множество. Я знаю десятки, а я уверен, что их было тысячи. Она шла по жизни. А там примеров очень много, столкновений с людьми. И у нее было такое свойство не проходить мимо, там, где можно вот потребность, значит, что-то сделать в этом месте. Почему? Она видела кусочек творения, который как-то не так, которому можно как-то помочь, а это как раз и было ее место в творении. Она была на том месте в творении, которое должно, как Акодыш Бороху, делать секуним, исправлять что-то. Отправлять что-то, привносить свою силу в это. Это ее место в творении было. Поэтому таких случаев наверняка тысячи. Что была ее жизнь, отвечала ее внутреннему назначению. Значит, в первом там о полном охвате творения пойдет речь. Я сравниваю жену с такой моделью, как Ривка Имейна. У той вот это прослеживалось, а именно, скажем, пример из Хумаш. Вот она, Элиэзер пришел, и вот Авраам, и с верблюдами видит Ривку. Он говорит, дай мне немножко воды напиться. Она его напоила, больше ни о чем не просил. Но ведь верблюды рядом, с ним верблюды. Это его верблюды, значит, она уже как-то втянута в эту систему. она говорит, не только себя, но и верблюдов. Верблюды приложение к тебе, я их тоже напою. Не можешь пройти мимо. Дальше. А сколько было верблюдов? Терренс, сколько верблюдов? Терренс. Но Хумаш сказал, их было 10. Значит, есть разница. Почему Хумаш сказал, что Элиэзер взял с собой 10 верблюдов? Какая здесь информация? Да, есть предложение, которое несет информацию, но за этим должен как-то пласт стоять скрытый. Вот что стоит за числом 10? Мы знаем, на занятиях много раз прорабатывалось. 10 – это 10 уровней творения, 10 ступеней творения, 10 речений, которые Михакодеш Борох затворил мир, 10 макос Мицраим – это полнота. Вот эти 10 верблюдов. И она всех этих верблюдов напоила. Пасук сказал «всех», чем сказал «всех». Ну, ясно, напоила верблюдов всех. Подчеркивается, что она охватила все творение, в полноте. Это свойство жены. Что бы ни встретило, эту часть творения, надо обеспечить эту часть творения собою. Дальше интересный эпизод, я про него рассказывал в первый раз. Но сейчас мы его осмыслим несколько по-иному. Я видел, что девочке было 10 лет, и она жила с родителями, балкон на площади искусств в Ленинграде. Красивейшее место. Русский музей напротив. И вообще вся площадь, просто Пушкин там стоит, памятник. И вот был ноябрь месяц, парад должен был быть. Спортсмены репетируют, холодно им. Девочка 10 лет. Она наливает горячий чай, кипятит чай, делает чай в термос и на веревочке спускает вниз. Они значит, пьют, один другому передает. И назад термос идет к ней. Снова та же самая история. Вот она поила людей. И вот я сейчас подумал, когда готовил занятие, что на самом деле это концепция с этими верблюдами. Ты спортсмены, как верблюды. Что делала Ривка? Ну, на физическом уровне поила их водой. Но мы говорили, откуда это шло. Это она шла к источнику, как сказано Хумаш. В одном случае, когда она колодец, в другом случае источник уже воды. И на духовном уровне это вот по числам выходило, это ее уровень, бина, восьмой уровень. Вот оттуда она брала эту шефу, а как можно взять? Не то, что забрал сюда и взял в бутылку что-то, в кувшин. Душа была, которая могла в себя взять ту шефу и поделиться с другим. Это она поила верблюдов, Хумаш. Человек делился с творением 10 верблюдов, чем? Тем, что у него есть, взятым сверху, это вот Ривка. Кеточка в 10 лет делала вот эту вещь. Сверху, она на балконе, второй этаж. Там большие этажи, не как сейчас, трое, да? Петербург. И вот оттуда спускает этот термос с водой к этим как бы спортсменам, как бы верблюдам и поет их. А потом снова повторяют. Вот как Хумаш написан, так она и делала. Здесь интересный момент на самом деле. Очень важный. Когда Акодыш Боруху оперирует с творением через какую-то душу высокую, есть очень возможно, что будут знаки того, что стоит за кадром. Физическое выражение того, что стоит за кадром. Вот в Хумаш написано, Ривка поила верблюда водой. Это знак того, что было там наверху. В том пространстве происходило, которое она соединяла, вверх и низ, Ривка соединяла. Эти знаки нужны. Для чего? Это другой вопрос. Простое объяснение. Соединить верх с низом. А Кодыш Борох, он очень высок. Но он создал физический мир тоже. И в нем себя выразил. Выразил себя в физическом мире. Законы физического мира, они от него. Я имею в виду не физические законы, а духовные. Физические тоже. Это его отражение. Вот так и здесь. Девочка спускает этот термос, это физическое отражение вот этой глобальной концепции. Духовное должно выразиться, выйти наружу и как знак иметь выражение в этом материальном мире. Вот так это работает. Вот здесь это было. Ну, раз уж мы заговорили про Ривку и жену мою, я сделал некоторое отступление в плане этого сравнения, которое не идет в рамках нашего рассказа, но интересное просто. Значит, у Ривки было такое свойство делать вещи за спиной у мужа. И в Маше мы это видим два раза проявлено. Ну, первое, очевидно, это с брахой. Она при ее непосредственном участии и ее непосредственном вмешательстве браха от Исава перешла в Яков. Муж не знал про это, что она там делала за кулисами. Другой эпизод, менее известный, это вот тот случай, когда она узнала, что вот у нее в животе происходит, там сражение идет. Она пошла спросить наверх, и ответили, сказала ли она это Исхак или нет. Или утаила. Я полагаю, что утаила. Почему? Если бы она ему действительно сказала, а там прямо сказано, что младший будет стоять над старшим, это было ей предсказано уже, как бы он тогда после этого знания своего решил давать браху Исаву вместо Яков? Он не знал про это. Она ему не сказала. Утаила от него. У нее на это были основания. По-видимому, я уже тебя фантазирую сейчас, но, скорее всего, она знала, что вот перед ней этот ее муж не из простых. И увидела вот такое, что младший над старшим, может, ему это не понравится. Может, он захочет изменить это предназначение. Может, у него хватит силы это изменить. Она ему не сказала. Пусть стоит в стороне от этого. Не вмешивается. Что он может вмешаться и что-то испортить. И потом на него же это и падет. Она не хотела, чтобы браха досталась действительно Исаву не только из-за Яков. Потому что она не хотела последствий, которые могли бы случиться с мужем, если бы действительно браха перешла к Исаву, не в то место. Значит, Исаак ошибся. Он бы пострадал за это. Переводя стрелку с Исав на Яков, она заботилась о своей Исаак на самом деле еще. Может быть, это первоначальное начало. Ну, может, и нет. Но важный фактор, это точно. Так и здесь она не сообщила. Когда Риточка имела вот эту историю с моей дочерью и с ее будущим мужем, и там была проблема, я про это рассказывал, дочь молчала на свиданиях, на встречах. Такое свойство было. Значит, он хотел уже кончить, но что говорится, молчит. Она позвонила, вмешалась, объяснила, но мне ничего не сказала. Я полагаю, потому что она не хотела, чтобы я вмешивался в это. Чем мог возразить? Если бы не обязательно получилось бы, как должно было получиться. Она меня скрыла. Я знаю, что она вела с моим сыном разговоры, и она его просила, папе не говори про это. Не хотела моего вмешательства, чтобы я как-то вмешивался в это. У нее было такое свойство, как у Ривки. Она в каком-то смысле, с одной стороны, была очень зависима от меня, крайне зависима, с другой стороны, была очень самостоятельна. Две вещи в ней уживались. Ну, в глубоком человеке вот два полюса может стоять одновременно, вода и огонь, и никаких проблем нет. У них вот так и есть. И что-то у нее было вот это свойство ответственности за творение. Мы про это говорили, и это имело формы, ну, очень странные. На уровне, когда трудно представить. Например, она едет в автобусе. Она помогает водителю вести автобус. Он мне говорил, я веду автобус вместе с ним. Абсолютно ни к чему. Я говорю, он же знает дорогу, лучше тебя. Не играет роли. Вот внутренняя совесть такой, что надо помочь человеку. Это от нее независимо, она не контролировалась. Она отвечала за этот автобус в этот момент. Тоже. И на каждом шагу так было. Другой пример. Например, мне надо что-то вот здоровье не позволяло что-то достать. Если тебе не трудно, пожалуйста, достань вот ту вещь. Если тебе не трудно, она помогала каждому, кому нужно помогать. И с этим не было проблемы. Но кого-то просить, чтобы для себя, что ей бы помогли, это уже была проблема. Сыну, она плохо себя чувствует, не может пойти в магазин. Обращается звонок. Если ты пойдешь в ту сторону, и тебе вот будет по пути, на минуточку зайди в тот магазин. Там надо 10 минут простоять, как минимум. Но язык не поворачивается просить про 10 минут. На минуточку зайди в тот магазин и купи вот тот так. И прямо еще 10 извинений перед этим. Дальше меня вот достань что-то там с полки какой-то, надо для, на лестницу подняться. Тоже, если тебе не трудно, значит, пожалуйста, хорошо, полез. Достаю, смотрю на нее, говорю ей, успокойся, я сам смогу достать это. Я чувствую, как она мне помогает. Она со мной взбирается на эту лестницу и достает этот предмет. И вот от начала до конца в этом процессе участвует. Это внутреннее свойство. Я говорю, отдохни, расслабься. Это вот такое свойство. За все отвечает. Другой пример. Я веду занятия. Я смотрю на нее, я вижу, она ведет занятия вместе со мной. Точно. Она участвует в этом занятии. Как? Я понимаю, как. Она подключилась изнутри к этому занятию. Ко мне подключиться ей было совсем не трудно. Проще, чем хлебушку. Знаешь, какой же боруху связал? Я говорил, удар в сердце дамы получила в свое время. Она подключается к занятию. И вот ведет это занятие, толкает его своей силой. Знаете, надо наверх протолкнуть, правильно? Не просто вот горизонтальный вверх здесь. Вертикальный тоже работает. Вот туда наверх надо протолкнуть, без нее не выйдет. Участвует. Я вижу, как это. Она действительно говорит, да, так и есть. Его занятие. И вот она участвует, за все она отвечает. Это связь с творением. И тому есть тоже основа. Она это не осознавала. Если бы сказать, она это бы замахала руками, потому что ее лицо бы исказилось в этот момент. Но я сейчас говорю, в чем основа. Она отвечает за все. За все отвечает какой-то Боруху. Он сделал творение, он отвечает за все. Ее место в творении такое, которое отвечает высшему началу, тому, как устроено. Он отвечает за творение, значит, творение должен быть человек, который тоже за творение отвечает. Не просто связь, а вот ответственность за все. Почему? Что творец за все отвечает. Она проигрывает эту роль в своей жизни, не отдавая себе отчета. Но это есть. И гораздо важнее, чем отдавать себе отчет про это. Но тут надо сказать, что вот эту роль ответственности за происходящее она в себе знала. Ну, автобус – это ладно, это само собой. Но надо было сделать какое-то дело. Она говорит, у меня есть такое свойство быть ответственной, я это сделаю. Она ценила в себе это качество. Почему? Потому что она чувствовала, что объективно хорошо. И выполняла это она вот роль ответственности на 200%. Почему 200? Ну, 100 очевидно, это полностью. А откуда еще 100 взялось? А здесь следующая сотня идет того, что чтобы сделать эту вещь, поскольку она отвечает за что-то, у нее что-то возложено, она за отвечает, она должна это сделать. У нее понадеялись, она должна это сделать. Что бы там ни было, как бы она себя ни чувствовала, она должна это сделать. Надо дать занятие аллахе для женщин. Она себя плохо чувствует, она пойдет и сделает. Надо сделать покупки в магазине, она пойдет и сделает, преодолевая боль. Вот эти 200%. Ответственность через силу, переступающая то, каким творение перед ней дает, твое собственное самочувствие. Вот эти 200%. Но мы подошли теперь к третьему пласту уже. Мы говорили про первый, второй, третий теперь будет. Но я планировал еще что-то все рассказать. Но если я буду сейчас говорить, это займет еще примерно минут 45. Я опять не укладываюсь. Поэтому цикл он разрастается. Но это нормальная история наших занятий. Изучаем что-то из Геморы. И берет там какой-то кусочек, несколько занятий, иногда 10 занятий. Кто знает, заранее кто не знает. Вы думаете, какой же Боруха не знает заранее, непредсказуемо все. А тут не просто кусочек из Геморы, а же он человек, человек большой, неординарный. Поэтому я не знаю, сколько продлится этот цикл, но будем смотреть дальше. Пожалуйста, какие сейчас есть вопросы? Ну, если вопросов нет, тогда до следующего раза. Всего хорошего.